«Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта. А напротив меня, вот сказать симпатичный молодой человек, ничего не сказать. Это просто мистер лето 2026. Видели бы вы его сейчас. Цветущий, загорелый, белоснежная улыбка сияет на его лице. Актер, телеведущий и вообще всеобщий любимец Тимур Еремеев. Тимур, привет.
Ничего себе, как представила. Привет, спасибо.
Ну, правда, нашим слушателям надо рассказать о том, какая атмосфера в нашей студии. Мало того, что пятница, она прекрасна сама по себе.
А, сегодня пятница?
Да, конечно.
Класс.
Так еще и, конечно же, такой человек, как ты, с твоим голосом, с твоей энергией. Вот так должны начинаться выходные. Что тут скажешь?
Согласен абсолютно, за сказанное.
Ты знаешь, в первой части программы смотрим самые популярные запросы в поисковике.
Ух ты.
Вот скажи, ты вообще этим занимаешься или у тебя не хватает времени на такие блогерские вещи?
Было когда-то давно, да, когда вот меня забавляло это. Сейчас не очень.
Ну подожди, у тебя в семье есть профессиональный пиарщик. Может быть, кто-то тогда следит за этим?
Ну это такая расхожая легенда, потому что когда-то я сказал в интервью, что у меня жена пиаром занимается, и все сразу подумали так, обывательский взгляд на пиар — это что? Это такие черные технологии, ну или получерные, которые раскручивают человека, да, и делают скандал. На самом деле она в медицинской сфере работает и занимается организацией конференций медицинских, там, работой с прессой и так далее, и так далее. Ко мне, к моей карьере вообще мало отношений имеют, по крайней мере, через профессию.
Ну, ты знаешь, вот не хотелось, конечно, с этого начинать, но раз уж ты сам завел тему, я объясню, почему не хотелось. Да, это тоже один из популярных запросов в поисковике. Тимур Еремеев, жена. Ну, скажем, что Ольге мы передаем привет, что у тебя есть дочь, прекрасная Ника.
И своем,
в твоих соцсетях мы часто наблюдаем и радуемся фотографиям совместно. Это просто что за милота? Дочка с папой, дочка-подросток с папой, это прелесть.
Кстати, у меня есть ощущение, что она абсолютно уже подросток. Вот я не знаю, 10 лет формально это еще вроде как бы не переходный возраст, но по моим ощущениям в самом разгаре переходный возраст, да, дает жару.
Но ты готов к этому?
Да невозможно быть к этому готовым, я не знаю. Даже после второго, третьего, пятого ребенка, мне кажется, все равно есть подводные камни. Каждый подросток индивидуален глубоко.
Театр российской армии. Популярный запрос, когда набираешь вот Тимур Еремеев. Скажи, как ты к этому относишься? Какую часть жизни вообще в твоей жизни сейчас занимает театр?
И большую.
Что ты нам готовишь?
Большую по-прежнему. Я в Театре российской армии лет 20 с чем-то уже служу. Вот, и там большой путь меня связывает с этим заведением замечательным, и много работ, много спектаклей, много планируется. Что планируется конкретно, не знаю, потому что я такой в этом плане рассеянный человек, если честно. У меня есть календарик, куда я записываю грядущие спектакли, и мне периодически напоминает, что вот за, ну там, помощники режиссера, что завтра у тебя спектакль, мне приходит смс-очка. И я тогда знаю, поэтому мне вот даже сложно количество названий спектаклей вспомнить, но их много, если покопаться в афише, их много, там большие разные разноплановые роли, и комедии, и драмы, и так далее, и так далее. Поэтому, кто любит театр, добро пожаловать. Uh-huh. Плюс еще с Московским театром комедии сотрудничаю тоже лет 15, всегда рад всех видеть.
Ну, также театр Вахтангова, театр Миллениум,
ну, все было,
эти...
было, да. Было, да.
Вот ты, на самом деле, различаешь по какой-то драматической глубине эти театры, по удобству нахождения тебя там?
По удобству, да, да. Ну, вообще, я склонен полагать, что профессия актера, она такая... не супер, для меня, по крайней мере, это не метафизика, это не магия, это навыки, это определенный набор навыков, вот, в результате которых рождается магия, но и то исключительно для зрителя. Вот. Поэтому в театры различаются для меня, прежде всего, по удобству, по комфорту процесса репетиционного и, собственно, тому, как организована деятельность около спектаклей. По коллективам, конечно, потому что коллективы, ну, во всех заведениях, где я вообще не знаю, как назвать театр, не заведение, ну, организация тоже вроде как бы глупо. Театр. Во всех театрах, где я работал, коллективы просто прекрасные. И за людей. Людей я, наверное, все-таки на первое место поставлю, а потом удобство. Вот. Ну и зрители. В разные театры ходят разные зрители. Это очень заметно. Очень заметно. И на разные спектакли иногда попадают разные зрители. Бывает, что приходит полный зал таких не очень жизнерадостных людей, которые молчат, например, на комедию смешную, которые молчат полчаса, а то и минут 40, их приходится раскачивать. Но это особое удовольствие, когда раскачаешь.
Угу. Ну вот, кстати, тоже популярный очень запрос в поисковике «Тимур Еремеев, номер 13», да? И тут пояснить, что это один из самых популярных спектаклей в Москве. И, наверное, эта пьеса одна из самых популярных в мире, самых таких
используемых сейчас. Да, вообще за всю историю театра, да.
Ты принимаешь там участие, и, конечно же, мы приглашаем всех. Ищите на сайтах, афишах и идите.
Слушайте, а хотите билеты разыграем? Или у вас так не принято?
Нет, не надо ничего разыграть, просто дайте нам билеты, все, мы придем, никаких проблем.
Хорошо, ладно, я с удовольствием.
Тимур, спасибо большое за приглашение.
Да, приглашаю. Как странно, логика, причинно-следственная связь нарушилась. Сначала спасибо, а потом приглашаю.
Да.
Не важно.
Ну что, популярный запрос, несмотря на то, что, я так понимаю, что этот проект сейчас не основной на телевидении в твоей жизни, да, но звезды сошлись.
Это не основной, один из двух, получается.
Да, но мне казалось, что ты уже так переключился на
заграни.
Нет. Ну, в общем, звезды сошлись, Тимур Еремеев и Лера Кудрявцева, это очень популярные запросы в поисковике. И, конечно, надо сказать, что это топ по рейтингу вообще на телевидении в России.
Да, хороший. У нас очень хорошая цитируемость. Я иногда выходит выпуск в эфир, а потом перепечатки, мне встречаются отрывочки из тем, которые у нас фигурировали.
Да, ну, надо сказать, что путь на телевидении интересный у тебя, и все проекты топовые, все популярные, все такие вот... на грани, если не за грани, то на грани, да, потому что эмоциональное напряжение внутри проекта всегда такое высокое, и, конечно, люди радуются твоим успехам, у тебя очень много поклонников, есть фан-клубы в каждой социальной сети, есть какие-то фолловеры, и все, кроме одного человека, радуются, популярный запрос Тимур Еремеев и Сергей Соседов.
Ну, я не знаю, нет, может, он радуется.
Ну, не особо-то, если честно говоря.
Я... не знаю, что сказать по этому поводу, потому что, да, периодически меня спрашивают. Мы с Сергеем не знакомы.
Ну, надо объяснить нашим слушателям, что ты, как сказать, подсидел его в его кресле ведущего программы «За
грани». Если с юмором, то да, но по факту нет, потому что мне было предложение вести эту программу. Как расставались с Сергеем, я не знаю, честно говоря. Я понятия не имею, что у них там происходило.
Не, ну понятно, что это не твоя вина.
Вот, да, и мы с ним пересекались один раз на программе, собственно, «Звезды сошлись». Он приходил к нам с Лерой и оставил очень хорошее впечатление. Вообще, я-то его знаю давно, заочно. Ну, да. И я с большим уважением отношусь к нему, к тому, что он делает, с большим интересом его всегда слушаю.
Да.
Мне кажется, это одна из тех историй, которые немножко
надумали
средства массовой информации.
Ну, не знаю, но Сергей давал комментарии, но в любом случае, что тут поделаешь? Не будем это списывать на жесткость мира телевидения, ничего не поделаешь, если ты молодой, красивый, талантливый ведущий.
Это не то, что жесткость мира телевидения, это жизнь такая. Это всегда происходит. Это всегда происходит в любой сфере. Просто театр, кино, телевидение, они особо на виду. Вот, угу. Поэтому вроде как бы есть что обсудить всегда. Но на самом... Я думаю, что... Как сказать? Как сформулировать? Вокруг события всегда гораздо больше слухов, чем оно того стоит. Но это тоже нормально.
Да. Ну и, конечно, самый популярный вопрос в завершении части. Не самый популярный, а один из самых, но уже не самый. Вот мне интересно тоже твое отношение к этому, к тому, что этот запрос теряет популярность, но тем не менее он есть. Тимур Еремеев и Спартак Мишулин. Все знают, что это твой отец. С этого начался такой громкий путь на телевидении, скажем так.
Да.
Узнали люди о тебе, таком красивом наследнике престола, да, и даже в какой-то момент переросло такой, в скандал, да, сейчас это все утихло, этот запрос не самый популярный. Мне кажется, что, наверное, это логично и даже неплохо, потому что у тебя сейчас свой путь телеведущего, актера. Mm-hmm. Вот как ты к этому относишься?
Спокойно. Даже во времена, когда это была такая очень горячая тема, у меня как бы существовало две такие параллельные реальности, потому что в одной я продолжал работать, находиться с семьей, выполнять какие-то задачи. И как будто какой-то параллельный человек что-то там судился, где-то там появлялся, что-то комментировал. Вот. То есть это такие две параллельные, можно сказать, жизни были. Все закончилось довольно как бы все проходит.
Все проходит, и это пройдет. Еще да, царь Соломон да, сказал, да, поэтому. Ну что ж, Тимур Еремеев сегодня в студии программы «Поймает звезду», приглашает нас на все свои спектакли. Мы следим за афишами пристально. Ну и, конечно же, смотрим телеканал НТВ, который когда-нибудь вернется скоро из отпуска вместе со своими программами. И Тимур вернется с дачи, и как задаст нам жару. Небольшая пауза, вернемся в нашу студию.
«Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Поймать звезду». С нами сегодня Тимур Еремеев. Тимур, привет. Добрый вечер.
Привет.
Ну, вообще-то пятница у актеров достаточно такой жаркий вечер. Вечер пятницы — это период напряженный.
Театральный день.
Да-да-да. Или сейчас просто все в отпуске, поэтому ты имеешь возможность вот тут с нами его проводить.
Ну, формально я в отпуске, но у меня остался еще один спектакль до отпуска. Он будет сегодня, сейчас, вот после эфира поеду.
Ничего себе. Да. Слушай, ты это вашу маму и там, и тут передают.
Примерно так, да.
Ну что ж, во второй части программы «Книга рекордов». Мы смотрим на твои достижения. Вообще интересно, ты, оглядываясь назад, ведешь какой-то учет? Вот это классно я сделал. Вот это можно было бы лучше еще.
Ну, не то чтобы оглядываюсь, во-первых. Во-вторых, если что-то попадается или вспоминается, ну, анализирую, естественно, да. Ну, такой доски почета ни внутренней, ни настоящей такой у меня нет.
Ну, ты знаешь, для меня актеры, я очень много с ними общаюсь и сотрудничаю, и вот на интервью они приходят, делятся на два лагеря. Те, кто считают себя, ну, просто реально гениальным человеком, у которого не может быть ошибки, потому что все, что он не делал, это классно, да? И человек всегда в себе сомневающийся, вот актер такой. Ты к какому лагерю ближе, или все-таки ты такой человек мира, скажем так?
Не-не-не, я супер сомневающийся в себе человек. Супер. Меня утешает только, значит, одно, что есть теория, что талантливые люди как раз склонны к сомневаться.
Я хотел тебя поздравить тебя с этим.
Я только этим утешаюсь. И еще у меня есть одно утешение по поводу синдрома самозванца. И знаешь, что такое, да?
Да.
Когда кажется, что ты не на своем месте, что сейчас придут, скажут, как ты сюда проник, человек, ты аферист, ты недостоин быть здесь. Вот, такие мысли, ну, очень часто посещают, ничего не могу с этим сделать, кроме одного. Я себя успокаиваю тем, что ни на одну должность, работу в своей жизни я не напросился.
Угу.
Ни на одну.
То есть все заслуженно и все планомерно развивается, потому что в соответствии таланту и способностям.
Да, просто позвали.
Замечательно. Значит, чтобы поддержать и усилить твою самооценку. Вот я, когда готовила книгу рекордов, одно интересное такое прикольное изречение одного из критиков нашла. Он назвал тебя русским Киану Ривзом.
Это, не знаю, лет 15 назад, наверное, было, когда у меня длинные волосы были.
Да, это достаточно давно. Но вот как вообще ты относишься к сравнениям? Это синдром самозванца подогревает или в сравнении с такими великими все-таки людьми, красивыми мужчинами, тебе приятно?
Ну, конечно, смотря с кем сравнивают. Если с Киану Ривзом, то как-то нормально. А если с кем иным, то, может, и забеспокоюсь.
Ну вот он назвал тебя Киану Ривзом нашего кинематографа, да? Из первой части программы можно было заметить, что основная часть запросов актерских — это все-таки связанные с театром. Хочешь ли ты накапливать вот этот актерский багаж в кино?
Ну да, во-первых, да, во-вторых, я убежден, что что касается кино, то оно никуда не уйдет. По кино, кстати говоря, я не знаю, как по запросам, но часто очень подходят молодые ребята по поводу отеля «Элеон».
«Элеон», да-да.
Очень часто, я удивляюсь, даже там 12-13-летние, то есть на момент выхода сериала им было там лет 5. Я говорю, ребята,
с молоком матери.
Откуда вы вообще это знаете? Но они смотрят в интернете, и там повторы по каналам идут. Вот. Я вообще не сильно расстраиваюсь, когда узнают по одной роли, потому что мне кажется, вот этот термин актера одной роли, это скорее комплимент великий, потому что если человек за свою жизнь хотя бы одну роль сделал так, что его узнают там даже поколениями, и я сейчас, да, не о себе говорю, таких примеров много. Там мой учитель Владимир Борисович Коренев, он всю жизнь ассоциировался с человеком-амфибией. Всю жизнь. И мне кажется, это неплохо. Одна роль — это успех. Две — прекрасно. Три — это просто шедеврально. Поэтому к этому я спокойно отношусь. А что касается кино, ну, иногда даже, я никогда не подумал бы, что так может быть, мне приходилось отказываться, потому что по графику не совпадаю. очень странно для меня, потому что я никогда в своей жизни, повторюсь, не мог представить, что я вот буду отказываться от кино. Мне будут предлагать, я говорю, нет, ребята, не хочу. Но я не в такой форме отказывался, просто не сошлись по графикам. Должен был там сниматься в одном проекте, довольно большом, сериальном. Ну, не случилось. Не случилось, не случилось случиться потом. Я, опять же, спокойненько.
Но не совпало по графику с телевидением? То есть оно в приоритете у тебя?
И с телевидением, и с театром, да. В приоритете все. Вот как сказать? Я не знаю. Я не могу поставить какой-то вид деятельности на первое место, потому что, во-первых, они мне все безумно нравятся. Все. Вот. И было бы больше времени, может быть, я еще какие-то виды деятельности освоил бы. Там, радио, не знаю. Радио я, кстати, очень люблю. Вот. Не знаю, просто мне интересно. Просто вот так складывается жизнь. Я в этом смысле не стараюсь рулить свою занятость, а вот просто, ну, в хорошем смысле слова, плыву по течению.
Ну, в таком случае мы тебя поддерживаем, машем тебе с берега, плыви, теки, направляй своей мечте.
Стараюсь.
Тимур Еремеев получил почетную грамоту Московской городской думы за заслуги перед городским сообществом. Такая есть запись, Тимур, в нашей книге рекордов, в твоей книге рекордов. Во-первых, я поздравляю, это классно, когда государство
приятно, да,
замечает твои успехи. А во-вторых, конечно, интересно, расскажи, какие заслуги, что ты там такое сделал, что тебя Мосгордума решила отметить.
Это вопросы к Мосгордуме,
скорее всего. А, то есть ты не знаешь, за
нет,
что?
Но поскольку это Московская городская дума, то я полагаю, это связано, наверное, с театральной деятельностью, да, поскольку театры ориентированы так локально на Москву. Ну, ездим мы, конечно, по городам, но, тем не менее, базируемся в Москве. А вообще, такой жутко волнительный момент. Я никогда не думал. Я пришел туда, в Мосгордуму, и, значит, вот этот диктор называет, ты выходишь, получаешь, чего-то там фотографируют. Мне казалось, что я гораздо спокойнее к этому отношусь, но какие-то биологические процессы внутри начинают действовать, и сердце бьется, волнение подкатывает. В общем, ну, приятно.
Тимур, ну что, я тебя поздравляю еще раз с этой заслуженной наградой и желаю тебе еще многие количество невозможных этих всех наград. Ну и, конечно же, артистических. Я думаю, ты к ним идешь. Вот. Что хочу сказать. Следующая запись в книге рекордов, когда мы ее составляли, я подумала о том, что вот надо же, у тебя такое реноме. Вот ты когда-то приходил ко мне в гости на съемку рубрики еще на Первом канале. И все сказали...
Мы играли на Волынке, что ли?
Да,
ой, на какой Волынке? На Люке, на гусле, господи.
И все сказали, господи, такой классный, приятный парень. Знаешь, вот настолько у тебя позитивная энергетика, поэтому, конечно, есть некоторые истории или вот такие вот записи в книге рекордов, которые не бьются, но тем не менее. Ну, вот смотри, послушай. Я тебе скажу, ты в топе, в одном топе обошел Александра Серова, Андрея Григорьева Аполлонова и Вадима Казаченко. Как ты думаешь, что это за топ?
Ну, я не знаю, как сформулировать, но направление мысли твое понятно. Понимаешь?
Ты возглавляешь топ людей, участников ДНК-скандалов. Есть такой топ в России.
Я даже полагаю, что я не повод для гордости, но в каком-то смысле родоначальник этой истории. Ну, так случилось. Так совпало жизнь, технология вот, и медийное пространство, что, наверное, ящик Пандоры небольшой я вскрыл. Ну,
но
да.
Зато сколько интересных проектов, кстати говоря, даже на телевидении, да, появилось благодаря этому. Угу. То есть нет худа без добра, да. И...
Но тут нужно понимать, это инструмент не только удовлетворяющий там любопытство, но отвечающий на очень важные жизненные вопросы, для кого-то самое главное в жизни. Поэтому технология уникальная, технология полезная. Другое дело, кого она в каком смысле догоняет. Вот, и иногда может некоторым взрослым товарищам через года прилететь новость о том, что есть ребенок, условно.
Ну да, но с другой стороны, все эти программы, ты знаешь, очень здорово раскрывают людей. Иногда поведение людей в этих ситуациях, оно очень красноречиво. Поэтому вот такая и запись. Тимур Еремеев интересуется экстримом. Правда ли это? На просторах интернета ходят, значит, какие-то истории о том, как ты летаешь в аэротрубе, покоряешь какие-то вершины невероятные.
Я экстремал-теоретик. То есть мне очень интересно, я очень хочу. Но, во-первых, у меня семья, во-вторых, у меня даже, как ни странно, в договоре, в контракте с продакшеном, с НТВ, с программами, которые мы снимаем, прописан запрет на всякие экстремальные виды деятельности.
Это потому, что у тебя есть медицинская страховка.
Это потому, что они...
Они тебя любят и переживают.
Дорожат, наверное. Надеюсь, дорожат. Верю.
Ну и в заключении Книги рекордов один из самых популярных фанатов футбольного клуба «Спартак».
Это так.
Да.
Это так. Это вообще не знаю, как комментировать. Да, вперед, «Спартак». Жду возобновления сезона.
Тимур, ну что ж, небольшая пауза. Скоро вернемся в нашу студию. С нами делится сокровенным Тимур Еремеев.
Поймать звезду. Поймать звезду с Аллой Амилютой.
Ну что, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». Мне сегодня это удалось. У меня в студии Тимур Еремеев. Тимур, привет еще раз.
Привет.
Перенесемся ненадолго в те, да, в общем-то, не такие уж далекие времена, когда ты был совсем маленьким, когда ты рос, это подмосковный поселок. Это скромные жилищные условия. Вы вдвоем с мамой. Даже в порой, я так поняла, в отсутствии каких-то базовых коммунальных радостей.
В
да?
смысле порой? Всегда.
Прям всегда, да?
Ну, конечно. В общем, горячей воды не было.
Трудно приходилось, и мама трудилась на фабрике. Обычно это как такая душевная проблема и тяжесть для взрослых. Вот ты в детстве это ощущал, что не хватает чего-то, что хочется чего-то больше? Или ты счастливым
был? Нет, я не ощущал,
был?
По большей части не ощущал. Я, конечно, понимал, что некоторые вещи там не можем позволить себе. Но мама делала все, чтобы не ощущал. И она, кстати, работала, там, 150 работ у нее было всяких, и фабрика это, и там, и где-то она убиралась. И в итоге она попала, значит, еще на НПО «Энергия», это космическое mm-hmm. предприятие, где, внимание, чертила вычислительные приборы для буранов космических, не имея инженерного образования. Вот так вот.
Потому что русская женщина, значит, для нее нет преград.
Да, да. Даже был какой-то там запрет на выезд, доступ к секретности и так далее, и так далее. В общем, такой интересный маршрут профессиональный. Ну, делала все, чтобы не нуждались ни в чем. Я даже начал с 5 класса учиться в частной школе, что для подмосковного поселка вообще нонсенс какой-то.
Угу. Но ты тогда уже понимал, что хочешь... чего-то особенного, что быть летчиком, космонавтом, не знаю, там, милиционером или инженером, это не твое, а вот тебе хочется, там, не знаю, признания, тебе хочется проявиться, что ты красивее, чем другие, талантливее, чем другие.
Ну, во-первых, точно нет, потому что я был дико закомплексованный, такой тихий, спокойный мальчик, который не отсвечивал особо. Ну, ходил я там, допустим, в театральную студию, но... И даже меня там хвалили, но у меня не было такого, что вот, знаешь, о некоторых ребятах учителя говорят, ну, это точно артистом будет, или там, вот, ну, артист. Вообще никогда, никогда. И когда, значит, после 9 класса я, ну, там, посоветовавшись с отцом, решил поступать в Москву в 232-ю школу при Щепкинском училище с театральным уклоном, все немножко так, ну, удивились из сверстников, потому что предпосылок внешних, по крайней мере, к этому не было. Uh-huh. Вот, ну, поступил, начал учиться. Как-то это органично произошло. Я с детства был довольно осмотренным, начитанным, и в театр часто ходил, кино много смотрел, поэтому выбор профессии, он как-то... Ну, и папа плюс, естественно. И выбор профессии, он очень естественным был, без всякого озарения, что вот стану я артистом, захотел mm-hmm. на сцену или там захотел признание. Вот скорее был сначала поступок, а потом идеологическое обоснование, для чего мне это надо. Уже в процессе я понимал, что я хочу от этой профессии, и ну, это действительно догнало меня немножко потом.
Ну, а для папы это было важно, чтобы ты стал актером? Как ты чувствовал?
Не знаю. Он довольно честно мне говорил про эту профессию, про подводные камни этой профессии, про зависимость профессии, про рискованность. То есть он меня информировал в этом смысле по полной, но и не отговаривал, и при этом помогал тем, что, например, посоветовал вот ту же самую школу, там какие-то еще давал профессиональные советы, но по минимуму.
Ну, потому что Спартак Мишулин, твой папа, он достаточно серьезный и сложный актерский путь прошел. Mm-hmm. И такая у него судьба mm-hmm. была тоже порой на грани, да. Поэтому мне интересно, насколько он благословлял своего сына, да, свою кровиночку на этот, в общем-то, ужасный актерский путь.
Я думаю, что любой актер, в принципе, понимает, и он, наверное, понимал, что выбор профессии у сына или у дочери, если она пойдет в актерство, если ее папа или мама там актер или актриса. Это неконтролируемый процесс. Часто актерским детям все показывают, все рассказывают и говорят, что ты можешь сидеть там 20 лет без ролей или получать совершенно копеечную зарплату, но это не, их не останавливает. Не знаю, вот это какая-то магия точно.
А мама как на это все реагировала, учитывая, что все-таки свою жизнь она прожила в тени славы сцены, да, и так, в общем-то, оказалась на задворках, в общем-то, семьи отца. Да, mm-hmm. основной. Я так даже поняла, что вы познакомились с отцом, когда тебе уже было 5-6 лет. Да. То есть все равно для нее это очень сложный и, может быть, даже в какой-то степени трагический женский путь.
Ну, она довольно спокойно к этому относилась или виду не показывала. И, в общем, мне кажется, ей нравилось, чем я занимаюсь и что у меня получается, когда получается. Вот. Мне кажется, она даже, может быть, с удовольствием восприняла мой выбор. Наверное,
да, так. Но потом ты отчисляешься из Щепкинского училища.
Да, но там
какая-то тайная причина.
Нет, там не тайная причина. Я учился в этой школе при Щепке 2 года. Мы проходили там программу 1-2 курса театрального института. И после окончания школы мне предлагают пойти на 2-й курс в Щепкинское училище, причем даже без экзаменов. И я думаю, о, лотерею выиграл. Замечательно. Но по факту это казалось гораздо сложнее, чем я думал, потому что приходишь на 2-й курс, ты вынужден сдать все академические задолженности за 1-й курс, а 1-й курс самый насыщенный, там люди просто днюют и ночуют в институте. Вот. Ну и плюс, честно говоря, у меня там что-то не пошло. Вот так бывает.
Не легла душа, да?
Вот тогда? Да, у актеров так бывает. Есть легенда про Максима Суханова, что он пришел в театр Вахтангова, я не знаю, может, правда, на спектакль «Сирано», и у него не приклеивался нос. Вот, не приклеивался, там, не приклеивался, попробовали другой нос, не приклеивается, там, приклеили, он отдирается, зачистили, снова приклеили, он опять не приклеивается, но он оделся и ушел домой.
Угу.
Вот, ну, мне кажется, что...
И все, он потом не получил актерского образования?
Нет, это было уже в театре Вахтангова, когда он был актером, он уже играл в спектакле, да. Я к тому, что иногда может просто не случиться и не пойти. Вот в Щепке у меня не пошло, при том, что педагоги были прекрасные, чудесные, со многими там до сих пор общаюсь, они, ну, величайшие учебные заведения, чего там говорить. А когда я перешел в Институт гуманитарного образования, в котором сейчас даже театрального факультета уже нет, вот там пошло. Может, не знаю, может, груза ответственности не было, может, освободился. Может быть, педагоги замечательные там тоже были.
Ну, ты помнишь момент какой-то или период, когда ты действительно повзрослел и понял, что вообще ты хочешь?
От жизни или от
профессии? Да, от жизни.
Не знаю. Я жить хочу.
Потому что такая череда событий.
Просто я сформулировать это не могу. Мне интересен процесс. Процесс. У меня нет каких-то планов, у меня нет никаких целей, у меня нет, глобальных таких. Вот никогда не ставил себе через 5 лет я вижу себя тем-то, тем-то. Mm-hmm. Или... Никогда. Просто вот получаю удовольствие от процесса и выжимаю максимум из того, что происходит.
Ты трудился много, у тебя были театральные работы, и там к телевидению тоже ты продвигался, да? Но, конечно, мы уже говорили сегодня о том, что телевидению тебя подарил конфликт, в общем-то,
ну, да?
И узнали тебя люди, когда началась вся эта заварушка и угу. такая реакция острая твоей сестры там, да, на твои признания. В итоге все даже дошло до суда. И, ну, не
до,
при...
судов,
до судов,
я бы даже
да,
сказал.
Это было очень неприятно. Тогда тебе еще было больно от того, что тебя не хотят признавать частью семьи, там, да? Тебе это задевало тебя? Или ты уже был взрослым самостоятельным мужчиной, которого в целом это, ну, не затрагивало?
Ну, во-первых, не очень затрагивало, потому что, при том, что я помню риторику того времени, меня упорно называли мальчик, а мне было там, ну, в районе 30-ки.
Просто хорошо выглядел.
Ну, наверное. Ну, мальчик, ладно, я... В целом я не спорил. По поводу вопроса-то какой был?
Больно ли тебе было от того, что отталкивали?
Я же не особо стремился в семью, как-то не парадоксально. Я, как все началось? Меня спросили, вот журналистка спросила и брала интервью как раз по поводу отеля «Элеон», спросила Вика Катаева. Слышала, что твой отец Спартак Мишулин, почитала в интернете. Правда? Я говорю, да. Она говорит, есть что рассказать? Я говорю, ну, особой истории нет. Она говорит, ну, попробуем, может быть. Я говорю, ну, поспрашивай, может быть. Что-то родится. Поспрашивал, родилось интервью. А потом все закрутилось. Причем иски-то были судебные. Первое — о защите чести и достоинства. То есть, ну, как бы якобы мое интервью как-то оскорбляло... Непонятно кого, не знаю кого. То ли Карину, то ли маму ее, то ли память отца, то ли... Не знаю. Я не помню уже. Иск отклонен в итоге, там, да, без удовлетворения. И второй иск был о защите... право на изображение по поводу моей фотографии с отцом, что тоже довольно странно и абсурдно, при том, что я в процессе этих разборок нашел фотоаппарат старый, на который было это снято, пленку эту. Ну, такие на грани сюрреализма были какие-то претензии. Вот. Поэтому нет, мне хотелось как бы наоборот все немножко успокоить и утихомирить всю эту ситуацию. Я когда, честно говоря, первый раз пришел на программу «Пусть говорят», я искренне надеялся, что, во-первых, там отдельная история, не буду рассказывать, как я туда попал, потому что у меня тоже были сомнения идти, ничего я там забыл, что мне там нужно делать. Я на тот момент не очень представлял. А после программы у меня были ощущения такие, ну... Поговорили. Ну и ладно. Поговорили,
то есть ты думал, что на этом все закончится?
Да, да. И когда ко мне подходили там эксперты и говорили, да, а в следующий раз ты обязательно это скажешь. Я говорю, в смысле, стоп, какой в следующий раз? Ничего не будет. Вот, мне так казалось. Ну, мир телевидения немножко по-другому устроен.
Слушай, ну теперь ты взрослый мужчина, у тебя прекрасная жена, замечательная дочка, очень красивая, да, тьфу-тьфу. А есть какие-то... принципы, которые ты реализуешь в своей семье, основываясь на своем предыдущем опыте, на своем детстве, да, впечатлениях детских о семье, когда ты знаешь, что я хочу, чтобы вот у меня было именно так?
Ну, я хочу, чтобы у моей дочки было максимально все. Но это каждый родитель хочет. Я не знаю, я тут не являюсь каким-то особенным человеком. Просто стараюсь давать все возможное. Хотя... Опять же, наверное, это проблема многих любящих родителей. Приходится себя сдерживать, чтобы не избаловать.
Да? Да?
Иначе путь тоже в никуда. Во-вторых, я стараюсь честно, ну, там, дочке рассказывать о жизни, о том, что она может быть несправедливой, может быть, там, может ей казаться как-то неправильно устроенной. Она не обязана быть такой, какой она себе ее придумала. Ну, довольно честно пытаюсь рассказывать о мире. И не, совершенно не преуменьшая прекрасность этого мира, он замечательный, но правдиво рассказывая об опасностях и всяких трудностях. Вот. А в семье, ну что в семье? Главное разговаривать, главное общаться, главное не терять диалога, потому что когда замалчиваешь что-то или молчишь о чем-то, это, ну, все тоже путь в никуда.
Ну, в общем, благодаря тем испытаниям, которые ты прошел, и пережил, да, на своем жизненном пути, твоя дочь обрела заботливого, откровенного отца. А мы все приобрели любимого актера и телеведущего Тимура Еремеева. Тимур, спасибо большое. Сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся в нашу студию.
Хорошо.
Поймать звезду.
Дорогие друзья, вечер пятницы. С нами Тимур Еремеев. Тимур, добрый вечер.
Добрый.
Ты знаешь, в заключении программы наши слушатели пишут вопросы. И вот мне интересно, насколько часто вообще твоим поклонникам, тем, кому не безразлична твоя жизнь, творческая или личная, имеют возможность с тобой пообщаться, задать тебе вопросы?
Абсолютно я спокойно к этому отношусь. В аэропорте, на вокзале, где угодно, может ко мне подойти пообщаться, если только я не занят бутербродом, кофе. Это часто бывает. Я, например, в Питере летел со спектакля, ел пельмени в аэропорту. И парень ко мне подошел и говорит, можно сфотографироваться? Я даже сказать ничего не мог, потому что у меня рот набит. Да, я что-то головой там помотал, а он это воспринял как «да». И вот так вот сфоткал меня с пельменями. Ну, где-то есть забавная фотография у кого-то.
Это классно, отмечайте, что уж говорить, да, хотел бы посмотреть. Ну что, давай тогда посмотрим, какие вопросы пишет Ирина. Тимур, здравствуйте, прочитала когда-то, что вы агностик. То есть не утверждаете, что Бога нет, но и для подтверждения его существования вам нужны факты. Скажите, пожалуйста, случалось ли с вами что-то необъяснимо божественное, что не имело подтверждения? И как найти истину с такой позиции?
Я убежден, что есть высшие силы. Убежден. Я там кучу раз в жизни становился свидетелем каких-то удивительных вещей. Но я просто не могу это для себя сформулировать. Мне это и не нужно формулировать. Я это ощущаю на уровне присутствия параллельного со мной или там иногда переплетающегося со мной, но не более того. В этом смысле я такой не воинствующий агностик, ну уж тем более не атеист.
Ну, то есть твое сердце открыто к чудесам?
Да, поэтому... абсолютно. Не то, что открыто, оно просит чудес.
И поэтому они должны происходить.
Да.
Андрей пишет: здравствуйте. Вы ведете программы, где люди рассказывают очень личные, порой болезненные истории.
Да.
Как вы выстраиваете границу между профессиональной вовлеченностью и личным сопереживанием? Где для вас проходит эта линия?
Сложный вопрос, потому что иногда эта линия немножко двигается. Когда в студии сидит напротив тебя человек, который рассказывает там, о потере родственника или о какой-то жизненной трагедии, или о уникальном событии. Ну, я же тоже человек, да, я ему сопереживаю, я сочувствую ему, я проявляю эмпатию. Но у меня в студии есть как минимум две стороны всегда. И я в этом смысле должен быть объективным и выслушать, по крайней мере, и попытаться понять и вторую сторону. Иногда это бывает дико сложно, потому что я знаю, что вторая сторона по умолчанию зло, к примеру. Mm-hmm. И задать появление в нашей студии второй стороне, дать ей шанс доказать, что она, эта сторона, не такое зло или не зло вовсе. Иногда это удается, иногда переворачивается мой взгляд на ситуацию. Но вот этот баланс объективности и внутренней эмпатии, это очень сложно. Вот это и есть та самая линия, та самая грань, на которой нужно существовать.
Но бывает такое, что ты действительно всерьез переживаешь там, после эфира или вот после того, как узнаешь эти истории?
После нет. Вот не знаю, как это работает, но, ну, естественно, у меня нет такого, что по щелчку я забываю обо всем. Какое-то время мысли живут со мной, иногда мы обсуждаем там с коллегами по результатам программы что-то. Всегда, даже не иногда, а всегда мы обмениваемся мнениями. Но сильно в свою жизнь я стараюсь это не нести. Но это невозможно, с ума может сойти.
Ну вот это называется здоровая нервная система.
Ну, да,
у Тимура Еремеева.
Да, да. Да. Хотя у меня тут диагностировали панические атаки.
Ой, это ужасная вещь. Вот. Дай бог,
я сам о них не знал.
То есть кто-то тебе просто рассказал, что они у тебя
есть? Да, я обследование проходил, мне сказали, а у вас вот... Я говорю, да, серьезно, ну ладно.
Ну, будем надеяться, что это временное явление.
И что это не наступит, да, прямо сейчас, надо программу дописать.
Да. Но ты знаешь, в связи с тем, что в твоих программах затрагиваются все вот эти темы, столько вопросов, то есть это как будто чат психологической поддержки. Там, Тимур, скажите, как поступить? А что делать, чтобы люди реально хотят с тобой посоветоваться, чтобы ты им подсказал в сложной жизненной ситуации, что делать, просто понимаешь?
Я вот из разряда «И смех, и грех» мне в одной социальной сети упорно пишет женщина, ей даже звонили, проверяли, как там у нее дела. Она пишет, что она замерзает. Она пишет, что замерзает круглый год, независимо от времени года. Но она пишет: Тимур, я замерзаю, помогите, и все такое. Я не знаю, я сначала думал, что это фигура речи какая-то, нет. Ну, видимо, у нее просто вот такие особенности.
Подожди, но ей позвонили, и что?
Ей позвонили, ничего у нее в жизни экстраординарного не происходит. Все в тепле, ноги в тепле, голова в тепле.
Голова в холоде должна быть, как раз.
В холоде, да. Но она упорно пишет, что замерзает. Ну, я на самом деле очень серьезно отношусь к тому, что мне пишут в социальных сетях. И если там кидают какую-то просьбу о помощи, я всегда передаю редакторам. Мы стараемся изучать, что там произошло, потому что иногда вот эти вот сообщения в соцсетях в результате выливаются в программу.
Угу, поняла. Инесса пишет: мужчины и актеры, боже, об их самовлюбленности и эгоцентризме слагают легенды. Особенно острым считается период звездной болезни. А вы когда-нибудь ловили звезду?
Я думаю, нет, потому что, ну, тут у друзей нужно спросить, но они вроде как бы так не считают.
У Ольги надо спросить, на самом деле.
Да, нет, она точно так не считает, не было такого. Просто у меня вот этот вот набор, так сказать, известности или медийности, как сейчас говорят, он был очень плавный, очень плавный. То есть это начиналось там потихонечку. Никогда не было такого, что я получал шок от того, что толпа людей преследует меня на улице. Никогда. Да и сейчас такого нет. А потом аудитория у меня, не знаю, как это работает, но мне кажется, мы с моей аудиторией на какой-то одной волне, они даже когда подходят воочию ко мне поболтать, но очень редко это выходит за грань чего-то недопустимого.
Ну, поняла, да. Ваши программы топ, пишет Александр. А что вы сам любите смотреть? Что посоветуете?
Я много чего люблю смотреть. Я люблю смотреть телевизор. Меня когда-то этому научили, кстати говоря, на телевидении, что если ты работаешь на телевидении, ты должен смотреть телевидение.
Так.
И это правильно. Я смотрю много, я люблю вот так по старинке переключать пультиком программы. Очень люблю, вот что для моего мозга отдых, это программы про животных. Не в смысле вот эти вот, когда в студии собираются и веселятся с собачками. Это тоже здорово, но я люблю вот такие фильмы, документальные фильмы.
Где-то сейчас один Саш Смол заплакал.
Саш Смол прекрасный, кстати. У него был на программе, он чудесный, невероятный, мне очень нравится. Я имею в виду вот такие документальные фильмы в стиле Discovery раннего, когда тебе рассказывают там о семейной паре волков.
Да-да-да.
И два часа...
Или Прайд.
Или Прайд, да. Два часа ты смотришь, как они живут и добывают себе еду. И меня это очень успокаивает, мне это нравится, я с удовольствием смотрю.
А ты знаешь, я, кстати, с Валдисом Пельшем, я так давно обсуждала эту тему по поводу, вот ты сейчас сказал, ранних фильмов Discovery, да, предыдущих лет. Почему они сейчас изменились? Я говорю, что? Он говорит, ты знаешь, неинтересно людям долго смотреть за жизнью животных.
Темп вырос.
А мне вот очень интересно.
Мне тоже
видимо,
интересно.
Я старею или я просто не развиваюсь так, как все. Мне хочется посмотреть, как антилопы гну полчаса переходят реку, понимаешь?
Да, мне тоже, мне тоже.
Так, многие актеры сейчас становятся певцами, пишет Алексей. Хотелось бы услышать, и как вы поете.
Хотелось бы, но не услышите.
Почему?
Нет, ну услышите, на спектаклях, я пару спектаклей у меня есть, где я пою. Что-то где-то когда-то я записывал еще какую-то песенку на Новый год, что ли. А, Новый год на НТВ был, у меня там ровно одна строчка, я ее спел. С помощью педагога по вокалу. Ну, не мой это конек. Если конек, то горбунок.
Не вспыхнуло в душе, да?
Да, да. Не буду напрашиваться туда, куда не тяну.
То есть никаких фитов с Ольгой Бузовой, там, Алексеем Воробьевым.
Зарекаться не буду.
Да, вот-вот.
Мир такой.
Ребята, есть надежда.
Вот у нас Лера Кудрявцева, значит, она с Катей Гордон пела, а теперь она записала с Кучериной, с адвокатом песенка «Опа».
Так, ну я хочу сказать, что я видела Анатолия Кучерену на паркете. Он занимался бальными танцами.
Ну вот это, видимо, для клипа.
Надеюсь, что поет он лучше. Ну, когда Лера рядом, ну как не запеть? Поэтому я думаю, что и ты со своим, конечно, синглом не за горами.
Придется. Если попросят, придется.
Тимур, если ты не против, небольшой блиц, чтобы наши слушатели лучше тебя узнали. Для меня отличие внутреннего состояния актера от телеведущего заключается в...
В просто принципиальной разности этих профессий.
То есть не включается актерская, когда
ты в кадре. Да нет, это навыки разные совершенно.
Угу. Истинное удовольствие я испытываю, когда...
Сплю, ем, путешествую.
Хороший. Просто базовые человеческие потребности закрывает. Что бы ты предпочел, уметь стирать свои воспоминания или воспоминания других людей?
Что-то мне ни то, ни другое особо не надобно. Ну, давай других.
Да? Ну, то есть все-таки что-то натворил?
Не в этом смысле. Ну, нет, наоборот, это потенциально разрешает тебе что-нибудь натворить, а потом так, как в этих, в «Людях в черном».
Да-да-да.
Нажать кнопочку, все.
И обнулился.
Не было.
Да-да-да. Когда звонит телефон, я всегда...
Беру трубку.
Вот видишь, социальный контактный. Топ-3 книги, которые я могу посоветовать подрастающему поколению.
Ой, мне надо думать, это такое множество вообще всего... Ой,
вообще, ты любитель,
сложно.
Ты любишь читать?
Я люблю читать, да, но я читаю иногда несколько книг параллельно.
Вот это меня поражает, а как это возможно?
Ну, так, не знаю.
Ты не забываешь, что произошло в предыдущих?
А иногда я читаю, потом переключаюсь на аудиоверсию, а потом возвращаюсь в текст, в зависимости от того, где я нахожусь, там, за рулем аудио, а потом вернусь к тексту. Это большая ответственность для меня, не знаю.
Ну вот ты, пожалуйста, подумай над этим вопросом. Может быть, ты в соцсети потом сделаешь какой-то пост.
Можно пальцем в небо я сейчас? Давай. Просто пальцем в небо. Это никакой не топ, просто я вспомнилась. Есть замечательная книга, интервью Квентина Тарантино. Вот поскольку я сейчас на интервью, некоторым образом, вот мне пришло в голову.
Спасибо.
Это интереснейший человек, мой любимый режиссер и невероятный спикер, что касается интервью.
Спасибо за рекомендацию, спасибо большое. Я никогда не сделаю этого на сцене. Какое-то табу есть? Или ты готов
к эксперименту? Я никогда на сцене не переступлю грань собственного вкуса и чувства меры.
Хорошо, достойно. То есть все, что мы увидим, и если у нас появится вопрос, мы будем знать, что чувство меры Тимура Ермилова
позволяет. Да, мое чувство меры допустило это, да.
Есть какая-то мечта, к которой ты сейчас идешь, и она вот-вот должна сбыться, по твоим ощущениям?
Нет.
Серьезно? Нет, ну серьезно. Ты счастливый, заземленный в хорошем смысле осознанный человек.
Да, очень в хорошем, опять же, смысле слова, прагматичный. То есть мне нравится все, что происходит у меня в жизни. Ну, не все, естественно, я не идиот, и многие вещи мне не нравятся, но мне в целом жизнь нравится, и я получаю от нее удовольствие. Планировать что-то не вижу необходимости.
Тимур, спасибо тебе огромное. Я желаю тебе во всем удачи. И вот чтобы мечты у тебя не появлялись только по одной причине, потому что стоит им только появиться, сразу же сбылась.
Хорошая суперспособность.
Да. Спасибо тебе большое, спасибо, что с нами этот вечер провел. И приходи всегда в гости. Тимур Еремеев у нас сегодня в гостях.
Спасибо.
Поймать звезду.